Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем предмет нашего изучения, обзор Нового Завета, и сегодня вашему вниманию я хотел бы представить послание апостола Павла к Колоссянам. Колоссянам – это одна из книг Библии, центром которой является Христос. В ней Павел указывает на превосходство личности Христа и на полноту спасения, которое он дает для борьбы против растущих ересей церкви в Колоссах. Союз верующего со Христом в его смерти, в воскресении и вознесении является фундаментом, на котором должна строиться жизнь каждого христианина. Также хотел процитировать из наших заметок следующий абзац. Павел написал это письмо во время своего заточения в римской тюрьме. Оно имеет много общего с посланиями к Ефесянам и Филимону. Мы полагаем, что письмо доставил в церковь в Колоссах Анисим, так же, как и послание к Филимону. Анисим был беглым рабом Филимона. Затем был обращен Павлом и отправлен с письмом обратно к своему хозяину. Цель, с которой было написано послание к Колоссянам. Темой этого письма является превосходство и полнота Христа во всех отношениях к Его Церкви. Павел написал его, чтобы опровергнуть растущую ересь в Церкви в Колоссах. Как большинство ересей, лжеучение там возрастало вокруг доктрины о Христе. Потому целью Павла было опровергнуть эти ереси, которые девальвировали Христа. Опровержение заключалось в правильном объяснении качеств и достижений Христа. Если верующий будет понимать, что во Христе вся полнота Божества и вся мудрость, тогда больше не будет нуждаться в мистических и умозрительных видениях, в лишних религиозных инструкциях. Павел также призывает церковь жить, помышляя о горнем. Жить в подчинении главе церкви, Господу Иисусу. А такой тип практического увещевания характеризует каждую вторую половину Павловых посланий. Также необходимо отметить и следующую особенность послания. Как уже упоминалось, это письмо дает богатое понимание того, кто есть Христос. Он назван главой всякого начальства и власти, Господом создания, автором примирения, фундаментом надежды верующего, искупителем верующей примирителя. Всею полнотою Божества, Создателем и опорой всего, главою Церкви, совершенным Спасителем. Давайте посмотрим это послание обзорно для того, чтобы получить представление о нем. Итак, в начале вступления, где Павел говорит о том, кому он адресует свое послание и представляется сам, а дальше есть молитва благодарности, начиная со второй части. 3 стиха. Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас, услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, в надежде на уготованное вам на небесах, о чем прежде слышали в истинном слове благовествования, которое пребывает у вас, как и во всем мире, принося плод и возрастая, как и между вами, с того дня, как вы услышали и познали благодать Божью в истине. Итак, вплоть до 8 стиха Павел произносит эту благодарственную молитву за церковь, которую он не начал сам, но которая по милости Божьей существовала. Также молитва продолжается и 9 стихом, только меняется ее тональность. Здесь мы читаем Посему и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнились познания воли Его во всякой премудрости, разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. И до 13 стиха. Укрепляясь всякою силою, по могуществу силы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного Сына Своего. После этого апостол Павел начинает перечислять те совершенства, которые мы можем найти во Христе. Его превосходство. Посмотрите, пожалуйста, 14 стих. В котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Это первое, что сделал для нас Христос. Он искупил нас, подарил прощение. Ничто и никто другой не мог этого сделать для нас. И лишь только в Иисусе Христе мы имеем спасение и жизнь вечную. И никто и ничто другое не может дать нам этого, кроме Сына Божьего, лишь только Христос. Далее, который есть образ Бога невидимого, воплощение Бога, рожденный прежде всякой твари. На этом отрывке мы остановимся чуть позже, да, и детальнее разберем его. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престол ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им для него создано. Он есть прежде всего, и все им стоит. И дальше апостол Павел перечисляет те превосходства, которые каждый верующий имеет во Христе. С 24 стиха по 29 этой же первой главы Павел возвещает тайна Божьего возвещения. Павел возвещает Божью тайну, я извиняюсь. Здесь вот как мы читаем. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь, которой сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить Божье, Слово Божье, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благовествовал Бог, благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычника, который есть Христос в вас, упование славы. Другими словами, апостол Павел показывает, что ему досталась эта привилегия и честь совершить это служение и язычникам возвестить о том, что вечный, безграничный, всемогущий Бог, умерший за наши грехи, готов поселиться в нас, готов обитать нас, готов сделать нас своим домом, своего рода храмом, в котором он поселяется. И служителем этой тайны сделался апостол Павел. И вот со второй главы, с первого стиха, апостол Павел начинает предостерегать от гностиков. Гностическое учение начало развиваться в начале второго века и имело сильное влияние на церковь. Гностики учили, что святой Бог, совершенный Бог, не мог ничего общего иметь с греховной испорченной материей. И потому Христос не мог быть в теле и не мог воплотиться. Таким образом, подрывалось вообще учение о спасении и заместительной жертве Иисуса Христа. И вот здесь апостол Павел опровергает эту в то время начавшую зарождаться ересь. Здесь он говорит о практических предостережениях и увещеваниях, которые продолжаются с третьей главы первого стиха. Но позвольте, я еще вернусь ко второй главе, где он говорит о только видимом, кажущемся благочестии. Восьмой стих. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией, пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Ибо в нем обитает вся полнота божества телесно». То есть, фактически, Павел утверждает о физическом, телесном, материальном воплощении Иисуса Христа. И дальше. «В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворным, с увлечением греховного тела плоти». Фактически, апостол Павел здесь же адресует еретиков иудейского происхождения, которые требовали физического обрезания для язычников. Павел говорит, что мы имеем куда более лучшее обрезание, обрезание нашего сердца, где мы совлекаемся не крайней плоти, а греховной плоти нашего сердца. «Был погребенный с ним», 12 стих, «в крещении в нем и вы совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых». И далее 16 стих. «Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье». И мы также остановимся на этом отрывке, обратим особое внимание, как же правильно понимать его. А теперь следующая глава, третий стих. Третья глава, я извиняюсь. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего». О горнем помышляйте. Второй стих. А не о земном. Как я уже говорил, после того, когда Павел представлял теоретическую или такую академическую часть, такую образовательную часть, где он раскрывал какую-то истину, предлагал доктрину или размышления, здесь он предлагает практическое наставление для повседневной жизни. И первое из призваний, где он говорит о том, что каждый из нас должен устремлять свою жизнь к тому небесному царству, в котором Христос теперь пребывает, помышлять о горнем, жить, ориентируясь на это горне, трудиться для этого горнего, не укореняясь в этом земном окружающем нас. И эти практические наставления Павла продолжаются вплоть до конца 4 главы, и 4 глава 7 по 18 стих заключения. Итак, давайте посмотрим с вами те отрывочки, о которых я уже говорил. Итак, первое. Шестнадцатый стих. Если мы прочитаем его еще раз, «Ибо им все создано, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы, начальство» и далее. И 15 стих, «который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари». Рожденный прежде всякого творения. И вот, опираясь на это слово «рожденный», некоторые говорят о том, что Иисус Христос не является Богом. Но позвольте вам привести несколько возражений против этого. 5 аргументов, которые говорят о том, что Христос не был сотворенным. Помните, во-первых, что цель книги или всего раздела – показать превосходство Христа. В самой книге апостол Павел ставил как раз противоположную задачу – не умолить Христа, а наоборот превознести Его. Поэтому такое заявление противоречит вообще всему духу и стилю не только отрывка, но и всей книги. Далее, второе возражение. Здесь Христос определяется как Создатель всего. как тот, из которого все берет свое начало. Он послужил основой или началом. А мы знаем, что только Бог является основой и началом всего. Что опять показывает как раз божественность Христа, а не наоборот. Следующий аргумент, который заслуживает внимания, это первородный, которым все создано, не может быть частью творения. Здесь логика очень проста. Которым все создано. То есть фактически он является создателем всего. А значит, он находится за пределами мира созданного, то есть принадлежит миру несотворенному. То есть сама аргументация говорит о том, что он другого происхождения, не тварного, не созданного, как все то, что было им создано. Также следующий аргумент. Христу поклонялись ангелы. Но мы знаем, что поклонение, кроме Бога, запрещено. И это одна из первых заповедей, которую унаследовал народ израильский. «Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи», сказал сам Христос, цитируя Ветхий Завет. Но сам Христос принимал поклонение, что опять же говорит о Его божественности. И само значение греческого слова «прототокос» – «первородный» отличается от слова «первосозданный». Если бы действительно апостол Павел хотел сказать, что Христос был создан, как весь прочий мир, то он использовал бы совсем другое слово – «прототоксис». Но в этом случае он говорит «прототокос» – «перворожденный». Это богословский термин, который описывает состояние Христа как перворожденного. Вопрос дискуссии находится за пределами нашего предмета, обзор Нового Завета, но в богословии используется этот термин как состояние в Троице Христа, его взаимоотношения с Отцом как первородного. Следующий отрывок, на который я обещал обратить внимание, это 2 глава, 16 стих. Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь другой праздник. Некоторые, вырывая этот стих 16 2 главы из контекста, говорят, что, ну вот видите, никто пусть не осуждает вас за то, что вы соблюдаете обряды, выполняете что-то еще для совершения своего спасения. Но на самом-то деле, посмотрите продолжение этого отрывка. Здесь сказано, что это имеет лишь только вид благочестия, лишь только указание на эти жалкой тенью будущих благ. Позже Павел говорит прямо: никто да не обольщает вас самовольным смиренным мудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел. Другими словами, апостол Павел показывает, что эту фразу, этот стих можно перевести или интерпретировать следующим образом. Итак, за неисполнение пусть никто вас не осуждает. Мы помним, что Колосская церковь подверглась нападкам со стороны иудействующих христиан, которые требовали от них соблюдения законов и следования правил, на что Павел возражал. На этом, пожалуй, можно и остановить наш краткий обзор, а я лишь только хотел сказать, что надеюсь, что это послужит стимулом для вашего дальнейшего изучения того послания, где вы сможете более углубиться в Священное Писание для того, чтобы увидеть, какое богатство каждый из нас имеет во Христе Иисусе. Все эти превосходства, то положение, которое занимает Христос, и при этом, занимая это положение, Он обитает в каждом из нас. Благодарность Ему за это. И пусть Господь благословит каждого из вас. А я благодарен вам за ваше внимание.